Клянемся пред Тобою и благодарим Тебя за это величие и за эту благосклонность Твою к нам, за глаголы вечной жизни, да будут раскрыты они пред нами во всей красоте и во всем величии, чтобы согласно этих глаголов мы могли подняться на вершины для нас недосягаемые и разрушить сатанинские твердыни в своей жизни. Да будет прославлено могущество славного имени Твоего в этом служении, когда глаголы Твои будут превозноситься, и когда мы в песнопении и поклонении нашим пред Тобой будем повергаться ниц в Духе Своем. Да пребудет милость Твоя, обновленная с нами, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста.
Oh, Молись, братья, и в песнях духовных славу и честь посылайте Христу. Он дал свободу от уз всех греховных, Он проявил к нам любви полноту. Он дал свободу от уз всех греховных, Он проявил к нам любви полноту. Радости, братья, мы истину Божью будем всегда и для всех мы нести. Бог нас спокойно блаженный на небе, Он подкрепит нас в нелегком пути. Бог да спокойно блаженный на небе, Он подкрепит нас в нелегком пути. Дивен своей благодати Спаситель, Он охраняет нас в жизни земной, Он обозригнет святую обитель, Он подарит нам венец золотой. Он обозригнет святую обитель, Он подарит нам венец золотой.
Книга Иисуса Навина, глава 6. С 12 стиха буду читать. «И семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами». Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом. И обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Все истребили мечом. Прежде чем читать дальше, я хочу остановиться, как я и говорил, на звуки этих труб и на звуки особого юбилейного рога, который должен сообщить начало падения Иерихонских стен. 7 юбилейных труб были изготовлены из чеканного серебра. Мы уже с вами говорили о том, что серебро в Священном Писании означает искупление, цену выкупа. Когда строилась первая скиния, то все шесты имели основание из серебра, потому что основанием нашего спасения является кровь завета. Мы получаем оправдание в этой крови. И везде серебро выкупа. Христос с кровью Своею выкупил нас. Не просто искупил, потому что искупил не всегда понятное слово. То есть искупил, выкупил, заплатил цену своей крови. И поэтому она представляется в Священном Писании серебром. Чеканная труба – это не вылитая труба. Это лист трубы, который нужно чеканить. Нужно быть особым мастером, чтобы сделать чеканную трубу из серебра, из чистого серебра. И эти чеканные трубы, на которых оставался след молота, когда Бог дает нам свою благословенную судьбу, и мы делаемся Его глашатаями, мы не только являемся Его светом, но мы являемся Его письмом и являемся Его глашатаями, Его трубами. Не все, конечно, в народе Господнем были трубами. Вы видите, 7 священников только могли иметь эти трубы. 7 священников несли юбилейные трубы. Это особая категория, о которой Петр сказал: «Вы царственное священство, народ святые, люди, взятые в удел». Следовательно, это царственное священство, это то, что выделено из народа израильского. Бог выделит себе народ из сегодня, из всех деноминаций и конвенций, и составит из него число 7, то есть невеста его полнота, наполняющая все во всем. Хотя Священное Писание называет всех верующих людей церковью, но невеста – это то, что выбирается из церкви. И невеста является собранием людей, и церковь является собранием людей. Я говорю о тех, кто будет трубить. Не все сегодня могут трубить, не все сегодня могут быть глашатаями. У многих уста закрыты, им стыдно провозгласить истину Господню. Где-то глубоко внутри они понимают, что это так, и вдруг Слово Божие открывается во всей своей полноте, но оно их шокирует, оно их не увлекает. Они говорят: если я скажу об этой истине, я потеряю всякий авторитет в глазах моих братьев и сестер, потому что с веками им было влито совершенно другое, их учили совершенно по-другому, но мой Господь, вдруг Слово Божие мне открывает совершенно другое, и мое откровение идет вразрез, оно зиждется на Слове Божьем, а у них непонятно, на чем зиждется, если я сейчас скажу, я буду выброшен. И поэтому глашатаями могут быть только люди, которые могли потерять себя. Нужно быть достаточно сильным в Духе Святом, не своей силою, чтобы потерять свою душу, потерять престиж своего рода, престиж своей церкви, чтобы сказать: так говорит Господь, так написано. Если Господь говорит, то это будет написано. И здесь говорится о таких священников. И разумеется, прежде чем вы это сделаете и сможете затрубить, то молоту Божьему придется поработать, и будут видны следы молота. Как бы вы ни шлифовали, но след чеканки останется на вас. Молот Божий пройдет по вашей душе. И по моей также. Я всегда представляю душу мою на смерть, чтобы молот всемогущего Бога, это Слово Божие, оно является молотом. Если я представляю его, себя ему, то оно оставляет на мне свой неизгладимый след. И тогда только я могу быть глашатаем истины, юбилейные трубы. Мы уже говорили, юбилейный год был особым годом, когда отпускались все рабы. Это люди, которые могут проповедовать искупление во Христе Иисусе в такой силе, что рабы могут делаться свободными. Характер будет изменяться. Учение, которое не меняет человека, не является евангельским учением, которое не изменяет его жизни, его характера, не меняет его направления. Иногда люди не меняют направление, они меняют просто профессию или заменяют одно другим. Пил, а теперь заменил попойку культуризмом, начал заниматься и качать мышцы спортом. Бегать стал, чем-то увлекся, другой увлекся какой-то наукой, тот еще чем-то, заменили одно на другое. Говоря, пить грех, но заниматься спортом не грех. И Слово Божие говорит, спортом заниматься не грех. Оно говорит, телесные упражнения мало полезны вам. То есть они несут пользу, но по отношению к благочестию. А благочестие на все полезно, имея основание и в этом веке, и в будущем веке. Спорт не пронесет вас в вечность. Тело все равно умрет, как вы не смотрите за ним. Но благочестие воспитывает духовную структуру человека, духовную сущность. И несет богатство и здоровье телу. Благочестие, учение о благочестии. И поэтому, когда человек представляет себя Богу, только тогда он сможет стать вот этим юбилейной трубой, через которую трубит 7, полнота. Полнота евангельского спасения, искупительной жертвы Иисуса Христа. Они должны были ходить вокруг города. Что такое хождение? Это вопрос веры. Я хочу, чтобы мы усмотрели, что такое вера в данной ситуации, посмотрели. Что такое вера? Иногда человек думает, вера – это я сказал, и тут же произошло чудо. Нет, вера – это когда ты называешь несуществующее существующим. Вера – это ходить вокруг мощных громадных стен, ходить и исполнять волю Божию. Мы ходим верою, а не видением.
Вера от слышания Слова Божия. Бог говорит, я разрушу эти твердыни в твоей жизни. Ходи и провозглашай искупление. И когда ты будешь провозглашать свою праведность и свое искупление, я разрушу твердыни в твоей жизни, сатанинские твердыни. Я разрушу то, что кажется для тебя непосильным, и ты не можешь взять. Я его разрушу, но ты должен ходить верою вокруг этих твердынь и смотреть через искупление, через эту юбилейную трубу. Эта юбилейная труба провозглашала спасение и разрушение стен. Вы знаете, что в крови Агнца идет благословение для вас и проклятие на Иерихон. Вы радуетесь, когда слышите звук трубы, но Иерихон весь в ужасе. Вы радуетесь, когда говорите, Бог облег меня в ризы спасения, но ад начинает колебаться в это время. Ад приходит в движение, и все, что связано в вашей жизни с адом, тоже приходит в движение. Повторяю, все то, что связано в вашей жизни с адом, приходит в колебание, когда вы провозглашаете, Бог облег меня в ризы спасения. Бог дал мне спасение, Он подарил мне его даром, и я благодарю тебя, что ты дал мне его. Когда люди благодарят, мало того, вместо благодарения они еще начинают призывать и других, и говорят, Бог избавил меня, Он избавит и тебя. Бог посылает таких людей, которые были действительно закованы в такие цепи, были в таких темницах, и Бог разрушил основание этих темниц, вывел такие люди, которые действительно изменились, изменили свое направление. Они действительно могут быть глашатаями истины. Они никогда не устанут радоваться и хвалить. Я избавлен от вечной гибели. Что бы ни происходило в этой жизни, вечное положение во Христе Иисусе, избавление от суетной жизни, переданной нам от отцов, какой бы ни была прекрасной эта жизнь для некоторых, возвышенной, интеллектуальной, творческой. Не все же наши отцы, как говорится, лежат в грязи. Есть отцы, которых поэзия витает и творчество где-то высоко в облаках, но это не чистые птицы. Как бы они ни летали высоко, они вдохновляют. Но если там нет учение об искуплении, которое изменяет человека, значит, там ничего нет, там обман. Должно быть изменение языка, речи, изменение мышления в первую очередь, потом слово, а потом дело. И все это хождение вокруг этих стен. Вы станете людьми, которые идут впереди и ведут за собою все войско. Они шли и трубили вокруг города один раз. Второй день, третий день, вы видите, 6 дней. И вам будут говорить, где обетование пришествия его. С тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Нам уже надоели ваши «скоро будет». Когда же это будет? Когда же сила этого вашего Святого Духа потрясет вас? Они не думают, что эта сила Святого Духа потрясет их. Что мы ходим вокруг стен не для того, чтобы Дух Святой потряс нас. Мы ходим для того, чтобы Дух Святой потряс стены Иерихона. Мы не стремимся к потрясению. Мы не стремимся к эмоциям. Мы исповедуем Слово всемогущего Бога. Он является Его хозяином. Оно утверждено на небесах. Оно непоколебимое, неизменное, вечное. И поэтому не важно, сколько времени проходит. Эти слова сбудутся. Иисус сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Скорее небо и земля придут, время закончится, но мои слова вечные, они имеют далеко идущие последствия. Ходите верою. Хождение верою – это не тогда, когда что-то случается, а когда ничего не случается, а вы ходите на основании Слова Божьего и говорите, так написано. Не дух говорит, не мне приснилось, не мне было видение, так написано. Бог возвеличил написанное слово свое выше всякого имени своего. Он побудил писать людей и сказал, что если этого не написано, то значит, там меня нет. Бог так сделал, что каждый человек может исследовать молитвенно, молясь, истину Слова Божьего. И поэтому в хождении вокруг Иерихонских стен я хочу, чтобы мы увидели человека веры. Пока придет полнота. У одного эта полнота совершается в течение 7-8 лет, у другого она может не совершиться и в течение 60. Смотря как вы ходите. Если вы действительно ходите и трубите трубою, придет полнота Божия. И хочу обратить внимание на 7-й день. В 7-й день обойдете 7 раз. Не 1 раз, а 7 раз. Вот тогда все приходит в движение. Нет, ну, вы можете закрыть ваши рты? Вот они все время только об этом говорят и говорят и говорят. Вы знаете, я вижу нервоз у религиозных людей, когда мы провозглашаем нашу утреннюю звезду. Я вижу нервоз, когда мы провозглашаем, что секира лежит при корне дерева. Я вижу нервоз, когда мы провозглашаем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. Их это нервирует. Вы можете не так часто и не так много. Зачем такие служения? Зачем такая нагрузка? Зачем столько много раз в неделю? Зачем эти ночные молитвы? Это что за ненормальность? Это что, вы уже к концу? Нет, это мы уже в седьмой день. Мы уже обходим 7 раз. И поэтому, слава Богу, это 7-й день. Это день церкви. 7-й день, день церкви, поэтому она в этот день будет делать не так, как обыкновенно 1 раз. Она сделает это в 7 раз больше. Уста ее наполнятся хвалою. И потом зазвучит юбилейный рог, который скажет: началось. Юбилейный рог – это провозглашение судов Божиих совершенно в другой степени. Юбилейный рог не был сделан из чистого серебра. Юбилейный рог был взят от чистого животного тельца. Телец и рог тельца всегда обозначал у древних народов и буквально в Библии силу и могущество. Жертвенник был сделан, и было 4 рога сделано от тельца. Эти роги обозначали силу и власть Бога на все 4 стороны света: север, юг, восток и запад. Бог есть Бог всей земли. Вот что обозначали эти 4 рога на жертвеннике. Теперь юбилейный рог – это сила и могущество. Если через 7 чеканных серебряных труб звучание это было искупительная слава, искупительная жертва, проповедь об искуплении, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Для того, чтобы трубить в юбилейный рог, нужно убить чистое жертвенное животное. Для того, чтобы этот юбилейный рог силы и могущества стало нашим, нам нужно не возлюбить души своей даже до смерти. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, более, нежели меня, недостоин меня? Когда вы начнете поистине стремиться к Богу, обязательно жена выйдет на пути. Обязательно муж станет на вашем пути. Дети станут, родители станут, церковь станет на вашем пути. Не каждая церковь, но нельзя церковь любить больше Бога. Девственники, в Откровении, 14 глава, сказано, 144 тысячи следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они девственники. Девственники – это те, которые не осквернились женами, написано. Значит, они чистые. Теперь о них говорится как о мужах. Я хочу сказать о категории людей веры, которая будет провозглашать силу и могущество. 144 тысячи представлены всем мужским родом. Там нет женщины. Это только мужчины, девственники. Но апостол Павел говорит, чтобы нам всем, мужчинам и женщинам, прийти в полную меру возраста Христова в мужа совершенного. Речь идет о какой-то категории людей, которых Слово Божие называет мужским сильным полом, и мужчин, и женщин. Они вошли, не осквернились женами. Вы знаете, что такое жена для совершенного человека – это церковь, в которой он находится. Но когда он находится в церкви, и он совершенен, церковь не должна заменять ему Бога. Бог должен быть выше. Если церковь заменяет вам Бога, конвенция заменяет Бога, ваша деноминация и ваше братство – о, наше братство! Вы особого мнения об особом вашей братстве, об особленности. Такие люди никогда не будут в девственниках. Они оскверняются женами, церковь заменяет им Бога. Они думают, что церковь и является Богом, и что достаточно ходить в церковь, чтобы быть спасенным, достаточно принадлежать именно к этой деноминации. Я не могу оставить мою церковь. Позволь, церковь Христова, ты находишься в Христовой церкви, и не важно, где ты находишься, важно, чтобы ты отвечал требованиям Слова Божия в этой церкви. Никогда не заменяйте Бога церковью, мужем, женою или детьми. И, конечно же, имя Отца было на челах, они были возвышены над общим числом спасенных. Хотя и были сильного мужского пола, но были люди более сильные, которых Слово Божие называет 24 старца, которые сидели на престолах. Я говорю о роге юбилейном. В него тоже должен был прозвучать ваш голос. Царственное священство. Когда душа умирает, сильное свидетельство. Только тогда, когда душа умирает, ваша душа, ваш язык, ваше слово обладает силой всемогущего Бога. До вашей смерти ваш язык или же сила Божия через ваши уста не обладала той силой. Но когда вы умрете и снова воскреснете, вы возьмете в свою природу то, что есть у Христа. Жизнь Христа называется воскресением. Воскресение – это следствие смерти. Кто не хочет умереть, не отдает душу свою на смерть, тот никогда не переживет жизни воскресения. Воскресение, повторяю, это следствие смерти. Они не возлюбили души своей даже до смерти, поэтому и победили дракона. Эти величественные религиозные устои. Я не говорю этот мир. Что такое сегодня этот мир? Сегодня церкви не столько угрожает мир, сколько угрожает религия, пропитанная миром. Какая разница между государствами и нациями, национализмом, который обособляется и говорит: мы русские, мы американцы, мы японцы, мы китайцы, мы пятидесятники, мы баптисты, мы субботники, мы староверы, мы молокане. Какая разница? Вот это мы молокане, мы баптисты как раз эхом отзывается в национальностях. И именно религия породила фашизм, коммунизм, нацизм и другие мощные монстры, которые уничтожали человечество как гидра. Захватывали их в плен и делали его пленником. Религия породила, запомните, потому что она всегда брала и от нее все исходило. Был атеизм, которого уже нет. Он был истреблен. Сатане атеизм не нужен. Он его временно испробовал. Он просто поигрался с россиянами. Всемогущий Бог покажет себя над всем через юбилейный рог. Христиане, которые умрут, я имею в виду, не телом умрут, но умрут для своих амбиций, для своего достоинства. Мы многого чего хотели, но Иисус хочет одно, чтобы мы просто согласились с Ним, смирились под Его крепкую руку и ожидали своего звездного часа, когда Он возьмет и затрубит нас. Он даст нам самим быть этим юбилейным рогом. Он сделает нас силою и могуществом, и ваши тела сделаются этим юбилейным рогом. Но они никак не могут быть рогом, если они не были чеканной серебряной трубой. Мы должны дать возможность Духу Святому. И далее там говорится: когда вы услышите это, тогда пусть все крикнут. Вы видите, победа будет всеобщей. Юбилейный рог только дает назначение, он показывает, он видит. Это люди, которые видят наперед, которые предсказывают и показывают, идущие за ними молчат. Но как только звучал юбилейный рог, народ крикнул, и стены обрушились до своего основания. Седьмой раз. Действительно, стена города падет. Религиозные устои рухнут. И четыре армии, которые обходили, они в это время находились вокруг четырех стен. То есть одна армия находилась на восточной стороне города, другая на западной, третья находилась на северной, четвертая на южной. И когда стены пали, каждая армия пошла со своей стороны в город, исполняя всемогущество и суды Божии над этим городом. Единственный, кто мог спастись в этом городе, человек, у которого была червленная веревка, брошенная через окно. Она являлась отметиной. Туда суд Божий не должен коснуться. Эта червленная веревка в окне Иерихонской блудницы защищала ее и всех домашних ее. Два юноши были посланы туда, мы будем читать дальше. Здесь написано о двум юношам. Высматривающим землю Иисус сказал, это 21 стих, «Пойдите к дому моей блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у ней, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раф, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. Эти все родственники, это отец, мать, все родственники, все знакомые, все собрались туда, и все были спасены. Спасешься ты и весь дом твой. Как важно быть спасенным, потому что вы можете стать родоначальником спасения для вашего дома. Запомните, это обетование Божие здесь снова Дух Святой его повторяет для людей веры. Вы будете спасены, если у вас есть цена искупления, не только сами, но со всем домом своим. И Бог приложит спасаемых ваших родственников к вам. Чем сильнее будет цена искупления на вас, тем сильнее проявится сила и могущество Божие для вас. Но для этого нужно ходить вокруг стен. Нужно ходить вокруг сыновей распутных и развратных дочерей и провозглашать: «Благодарю Тебя, Боже, за спасение моих сыновей и моих дочерей. Благодарю Тебя, что Ты спас их. Не спасешь, а спас их». Слово Божие говорит: «Когда я спасаю тебя, я спасаю их тоже». Но видите ли, во времени вера требует провозглашений то, чего не существует на самом деле. Вера – это провозглашение несуществующего существующим. Это ожидание. Вы ждете, и у Бога есть свои сроки. Вы говорите: «Боже, наконец я умираю». Я знаю родителей, которые умирали. Умирали с верою в это обетование Божие. Но многие родители умерли, не веря в это. Им хочется, чтобы они видели сами. И некоторые дети каялись просто на смертном одре своих родителей для родителей, не для Бога. И проходили дни плача по отце и по матери, 3-4 недели, 2, и дети опять возвращались на свои круги, потому что родители не благодарили Бога за их спасение, а выпрашивали это спасение. Неразумно выпрашивать то, что Бог уже дал. Если Он дал вам спасение, то Он дал его для вашего дома, а не только для вас самих. Поэтому хождение вокруг Иерихонских стен обозначает пути веры, и хождение 7 раз – это интенсивные провозглашения, интенсивные молитвы, интенсивная, настойчивая молитва в Гефсиманском саду. Никогда еще Иисус так не молился, как молился в ночь перед Своим страданием. У него были целые ночи в день, он, написано, ночи проводил в молитве. Апостол Павел вообще имел очень много ночей. Он говорит: часто в бдениях, часто. Не изредка, а часто. Это была система, когда он в ночи бодрствовал, как Иисус. Давид говорит, что он ночью часто вставал, просыпался для того, чтобы искать лицо Господа. Я понимаю, день – это день суеты. Днем вы никак не можете так отвлечься от суеты, как ночью. Хотите вы этого или не хотите, но домашние заботы, дела, суета, визг колес, скрип тормозов за домом, все вас отвлекает, но ночь налагает на все печать покоя. Никто никуда не спешит, никому ничего делать не надо. И вы расслаблены, и вы можете искать лицо Божие. Если это делал Иисус, если это делали апостолы, это делаем и мы. И это есть интенсивная молитва, интенсивное хождение и провозглашение. И в это время юбилейный рог провозглашает суды Божии, и они начинают свершаться. И тогда церковь совершит то, что хочет Бог. Бог давно желает веять зерно свое. Я понимаю, когда я говорю об этом, я говорю о зерне. Я не говорю о мякине. Для меня важно зерно, не мякина. Для меня важно, чтобы зерно было отделено от мякины, и мякина от зерна. Это важно для Духа Святого, это должно быть важным для нас. Сатана будет клеветать вам, что вы не являетесь зерном, а мякине будет уверять и успокаивать: успокойся, ты зерно. Это работа дьявола, запомните. Дух Святой всегда вас будет направлять слово. Если хочешь узнать, кто ты есть на самом деле, подойди к зеркалу и посмотри на себя, чтобы знать, зерно ты или мякина. Или же ты зерно, неотделенное от мякины? В каждом зерне есть мякина, и эту мякину нужно отделить. С одной стороны, мякина – это плевелы или люди, которые засланы в церковь сатаною, которые не родились свыше, или же родились свыше, но потом не заплатили цену и ушли, возгордились и так далее. С другой стороны, это то, что не славит Бога в нашем естестве, должно отделиться. Дух Святой будет высвечивать в этом зеркале, в этом слове и показывать: твоя жизнь не соответствует ясной линии Священного Писания. У тебя есть еще то и другое, у тебя есть еще такие желания, у тебя есть еще такие привычки, от которых ты не хочешь даже избавляться, ты любишь их, и ты хочешь их легализировать. Если ты честно и искренне подходишь к Богу, то честно согласись и скажи: Боже, буду ли я любить мою привычку, будет ли это мне больно? Я тебе даю слово, я буду избавляться от всего, буду вырываться. Только укажи мне по слову Твоему, в чем я не славлю Тебя, что еще Тебе не нравится во мне, что во мне еще нечистое, чтобы приобрести Твой облик. И вы начинаете приобретать. Это и есть хождение веры. Вы ходите, вы ищете, и вы освящаетесь. Святый да освящается еще. Нечистый не освящается. Нечистый продолжает скверниться, к одному греху прибавляя другой грех, говоря, и это можно, и это можно, и это можно, и это можно. Главное, я не блудил, я просто целовался. Какая разница? Неужели вы думаете, что нужно обязательно лечь в постель, чтобы совершить грех? Разве вы не знаете, что Слово Божие говорит, всякий, смотрящий на женщину или мужчину с вожделением, проигрывающий в своей голове этот акт, желающий эту женщину или этого мужчину, которые не принадлежат вам, является грехом. Бог смотрит, о чем мы мыслим. Он смотрит, где наши мысли. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот куда Бог смотрит. Бог смотрит, ради чего мы сюда приходим. Мы приходим сюда ради того, чтобы послушать хор, или ради того, чтобы петь в хоре. Есть люди, которые приходят сюда только, чтобы петь в хору. Есть люди, которые приходят только, чтобы слушать хор. И те, и другие будут в аду, запомните. Только те, которые приходят сюда, чтобы встретиться с Иисусом. Чтобы встретиться с Иисусом. Это не место, где мы приходим слушать концертное исполнение хора. Это место, где мы приходим прославлять Бога концертным исполнением. Профессиональным исполнением. Мы хотим, чтобы Бог был прославлен. Это место, где мы встречаемся с Иисусом, приносим Ему жертвы. И главная мотивация нашего собрания – Иисус, центр нашего служения. И человек должен сам себе исследовать, что его влечет. Есть люди, которые появляются здесь, повторяю, только тогда, когда им нужно петь. А потом их нет. Значит, они должны подумать о себе. Если они будут знать, что хор не будет петь, то некоторые вообще не придут сюда. Но, повторяю, мы не собираем здесь людей только ради того, чтобы послушать. Все, на что нацелен Дух Святой, нацелен и я. Чтобы вы встретились со светом, и этот свет был спроектирован в вашу внутренность и осветил, и вы могли увидеть, являетесь ли вы чеканной серебряной трубой и юбилейным рогом, который будет освобождать. Если вы освободились, то вы можете освободить и другого. Во Христе Иисусе, той проповедью, той силой вы можете освободить и другого. Потому что у вас будет эта сила и могущество Слова Божьего освобождать людей от цепей, от рабства, от духа контроля личностью над личностью. Только сегодня мужей господствуют над своими женами. Не по Писанию. Я муж, я глава, и ты обязана мне подчиняться. Это не евангельский дух. Евангельский дух предлагает жене, но не навязывает ей и не диктует ей. И то только в области плоти. Сколько сегодня мужей находится под жестоким контролем своих жен. Не думайте, что только мужья контролируют жен. Жены тоже умеют прекрасно контролировать своих мужей. И я не знаю в процентном отношении, сколько там и сям. Я знаю, что согрешили мужчины и женщины, в Адаме все согрешили, поэтому не нужно считать женщину, что у нее больше греха, и не нужно считать мужчину, что у него меньше или больше греха. Не имеет значения в процентном отношении. И те, и другие. Единственное, что у женщин есть возможность, уникальная возможность. Почему я нахожу, что женщины чаще быстрее платят цену, быстрее постигают духовные вещи? Не только потому, что у них развито чувство интуиции больше, чем у мужчины. Мужчина больше полагается на разум, женщина на интуицию, на сердце. Но потому, что у нее уникальное положение находиться под кем-то. Кто-то господствует над нею, и она начинает смиряться. И это смирение вызывает благодать. Бог смиренным дает благодать. Но Бог хочет дать и мужчине благодать, чтобы он смирился, чтобы он не господствовал над женой, чтобы он дал ей свободное право поклоняться Богу, так, как она понимает, а не так, как он понимает. Каждый должен поклоняться Богу так, как Дух Святой ему открывает. До чего мы достигли, так мы и должны мыслить. Если это является грехом для вашей совести, и вы не можете молиться Богу без платка, молитесь в платке. Если совесть ваша осуждает, проверьте себя по Писанию, на основании чего совесть вас осуждает. Обычно совесть осуждает немощного человека за то, что он ест мясо. Мясо есть, он не ест, говорит, это нельзя, это грех. А духовный человек не смотрит на это. Причина, то есть совесть его осуждает не на основе Слова Божия, а на основе полученных им знаний, традиций, преданий, которые мы передали. И все-таки я так не понимаю. Почему? Так написано. Я так не понимаю, потому что его так научили. И он пока не поднялся над преданиями, он не отрекся от них, и Слово Божие не является для него первостепенным. Поэтому человеческий крик, разрушение стен, крик не в полголоса, тогда все воскликните. Вы понимаете, это крик, это восклицание, это громкое, это не где-то в углу шепотом, чтобы не знали. Я тоже, брат, понимаю так, как ты, но мы с тобой, давай, будем уже знать, что мы с тобой так понимаем, а ну, если мы скажем, ты понимаешь, в какое положение мы попадем. Давай останемся с нашими понятиями. Брат Аркадий, не могли бы вы вот эти понятия, я вас понимаю, говорят мне некоторые служители, я тоже так понимаю, но я не могу в своей церкви делать так, как вы. Вы видите, что получилось? Вы оказались в заперти. С вами никто не хочет общаться. Тебя называют критиканом. Тебя ненавидят, говорят, что ты осуждаешь. Не лучше ли молчать? Я тоже так понимаю. Они ненавидят друг друга, но собираются и улыбаются. Они сделались просто политиками. Опять скажут, я критикую, я констатирую. Я люблю их, я молюсь о них. У них не хватает мужества, они не хотят платить цену. И поэтому Бог не дает им ту силу. Бог дает силу тому, кто платит цену. Тому Он дает свою силу. И так Дух Святой будет освобождать людей от разрушения. Хотя вы знаете, что все предано, Бог осудил, Бог подписал приговор этому миру. Он уже подписал приговор, суд уже совершился. 2000 лет тому назад Иисус совершил суд. Привести исполнение или же приговор в исполнение Бог повелел церкви своей. И когда она начнет своими устами провозглашать, стены Иерихонские начнут падать. Бог ждет. Уже 2000 летия церковь не провозглашала. Сколько я не слышал пробуждений, я не слышал, чтобы церковь взяла на себя ответственность по Писанию и провозглашала суды Божии. Отдельные личности, когда они начинали это делать, они попадали просто в какое-то безвоздушное, будем говорить, пространство. На них все смотрели с удивлением, отворачивались и говорили, это ересь. Но сегодня мы должны знать, что когда мы воскликнем, тогда стены Иерихонские начнут падать. Два юноши, прообраз Духа Святого и Слова Божие, высматривавшие землю, спасли эту блудницу и все, кто с ней, и вывели ее. И далее, а город и все, что в нем, предали огню, сожгли огнем, только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Я хочу сказать, что в религии не все подлежит истреблению. У нее есть золотые и серебряные сосуды. Обратите внимание, у нее есть серебряные, золотые, медные и железные сосуды. И они должны быть посвящены Господу. Не нужно с размаху все рубить и все отвергать. Иногда мы берем волов и овец и отвергаем золотые и серебряные сосуды. Вы скажете, наоборот, я бы никогда не взял волов, я взял бы золото. Зачем мне таскаться с этим неуклюжим животным, с этим быком, да будет еще слушаться меня этот бык. Лучше я возьму слиток золота. Однако именно мы берем волов, то, что Бог запретил. Он говорит уничтожь. Обычно мы сохраняем то, что Бог сказал уничтожь. И то, что Бог сказал сохрани, мы уничтожаем. Мы боимся. Бог сказал уничтожьте линию, связывающую, цепь, связывающую вас со своим родом. Не отношения с отцом и матерью, а генетический код уничтожьте, связывающий вас с вашими родителями. Потому что через ваших родителей передалось вам не только доброе, но и злое. Если отец был развратник, дочь будет несколько раз большей развратницей. Откуда, они говорят, нормальная семья? Отец занимает такой высокий пост, а дочь проститутка. Да потому что, занимая высокий пост, он занимался развратом так, что ни дочь, ни жена его не видели. Но дочка потом показала, чем занимался ее отец. Она своей жизнью продемонстрировала, кто ее родители. Мы своей жизнью демонстрируем, кто наш отец. Иисус сказал иудеям, ваш отец дьявол. Вы демонстрируете своей жизнью поведение и повадки вашего отца. Если бы ваш отец был Авраам, то вы бы продемонстрировали веру Авраама. Мы тоже демонстрируем сегодня, независимо от того, в какую церковь мы ходим, кто наш отец, нашим поведением и нашим характером. Кто наши родители? Кому мы поклоняемся? Кто является нашим Богом? Дух Святой спасет в буквальном смысле слова город и все, что в нем должно быть предано огню. Значит, мы должны знать, что мы должны сохранять. Что является серебром и что является золотом. Что является валом. Валы, овны – это жертвенные животные. Это то, что можно приносить в жертву. Вы скажете, серебро тоже можно было приносить в жертву. И да, и нет. Серебро – это цена выкупа, это учение. Не думайте, что у религии нет здорового учения. Оно есть. Но только оно смешано. Как было в Вавилоне. Происходит смешение. Когда вам преподают истину, и рядом с истиной предают ложь. Вы принимаете истину и принимаете ложь. И эта истина уже не работает на вас. Совершенно не работает. Для того, чтобы истина работала, нужно устранить всякую ложь. Сколько сегодня людей, которые назвали себя пасторами или их поставили, и они взяли часть истины у того проповедника, у того, и часть ложного у того и у того. Они не разумеют, не различают, где есть истина и где не истина, потому что не Бог их выдвинул. Они пытаются брать то у одного, то у другого, но преподают с ложью. И поэтому эта истина не будет работать. Вы скажете, но люди спасаются. Люди спасаются, потому что Дух Святой их приводит. Не потому, что мы проповедуем. Но люди возрастают в духе только тогда, когда вы преподаете правильную истину, отвеянную от Микины. Итак, Рав была спасена. Люди, которые облеклись в кровь, которые признали все это и находились в укрытии, находились там. Рав – это прообраз церкви. Вы не будете спасены вне церкви. Ей сказали, смотри, если кто выйдет из дома твоего, то кровь его на голове его. Если кто выйдет из церкви и погибнет там, то кровь его на его голове. Я спасаю, сказал Бог, в церкви своей. Войдите в нее и подчинитесь ей. 25 стих. В то время Иисус поклялся и сказал, проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле. Вы знаете, те люди, которые сотворили религию, находятся под проклятием. И Слово Божие говорит, на первенце своем он положит основание, и на младшем своем поставит ворота его. Первенец. Ему принадлежало двойное благословение. И только мужской пол быть мог первенцем. Девочка, родившаяся первой, не входила в родословную и не считалась первой. Она вообще не считалась. Ее вообще как бы не существовало. Но первенец – это сын. И когда мы рождаем своего первенца, для того, чтобы стать религиозным человеком, нужно поплатиться первой любовью. Ты оставил первую любовь. Нужно поплатиться. Любовь – это не чувство, это действие, которое возбуждает чувства. Чувства – это следствие любви, но сами чувства не являются любовью. Они могут быть, и их может не быть, но любовь сама по себе вечная, и она стоит выше чувств и выше эмоций. Любовь имеет свое основание глубоко в разуме, духе и нравственном облике человека. Он дисциплинирует себя и ставит себя под закон. Любовь обязательно поставит себя, хотя и свободная, под закон, заключит с вами завет. Зачем Богу нужно было заключать завет? Разве Бог думал нас обманывать? Зачем Он заключил завет? Потому что любовь не может не заключить завета, если она любовь. Она войдет с вами в соглашение и не будет говорить вам, я буду с тобой до тех пор, пока у меня будут чувства. Когда же чувства оставят меня, извини, мы должны с тобой разойтись. Я могу полюбить другую. Сердцу не прикажешь. Они называют закон греха и смерти в своем теле, похоти и страсти своим сердцем. Ваше сердце глубоко извращено. Знаете, что Бог сотворил Адама с таким сердцем, которое могло любить только одну женщину на всю жизнь и никогда не могло влюбляться в других. Вот таким Бог сотворил человека. Он настолько сделал Еву совершенной, что Адам никогда бы не влюбился в какую-либо другую. Мы должны знать, что совершенство не в формах, а совершенство, которое есть в нас. Мы находим свое, именно то, что импонирует нам. Мы сходимся, расходимся, ищем, выбираем. Иногда человек говорит: «О, я сделал неправильный выбор, что я наделал?» Женился, а потом вдруг пораскинул глазами, столько много сестер, ну надо же, всех же все равно не возьмешь, что ты наделал. Она говорит: «За кого я вышла замуж, столько молодых братьев, парней, прекрасных, которые вдруг ей стали говорить: слушай, я же тебя возьму, я бы тебя взял, что ж ты поторопилась, а где ж ты был раньше? Ты бы меня взял, ты бы насмеялся надо мною, если бы ты меня взял, то ты бы взял меня раньше. Если ты медлил, любовь не медлит». Если она действительно любит, она делает решение и объявляет себя. Если Бог полюбил, то Он сделал решение, пришел и объявил человеку на Голгофе: «Я люблю тебя, и я отдаю свою жизнь за тебя. Я люблю тебя настолько, что выкупаю тебя». Бог возлюбил всех нас, когда мы были еще грешниками, как раб. Но Он сказал: «Не выходите из дома, не стройте больше религию, не возвращайтесь к ней. Я знаю, в жизни многих детей Божьих Бог разрушил их Иерихон, их религиозность. Но теперь они снова пытаются возвратиться к ней. Но запомните, вы не сможете построить. Проклят, кто восстановит Иерихон. Вам придется поплатиться первенцем своим и младшим сыном своим. Младший сын обычно считался опорою и утехою. Вам придется дать все. Религия никогда не удовлетворится. Религия всегда демократична. Она обязательно возьмет вас и через демократию, путем демократии побудет вас извратить ваши пути, и вы поплатитесь своим первенцем и своим младшим сыном, на которого могли опереться. Утешение вашей старости. Бог хочет, чтобы Он был утешением нашей старости. Он сказал: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас». Поэтому эта глава заканчивается. Начинается следующая глава, которую я не буду сегодня начинать, которая будет говорить о непослушании, об Ахане, о котором мы говорили. И я не хочу брать немного времени для того, чтобы говорить о ней. Чтобы Дух Святой помог нам более и более погрузиться и показал, что непослушание – один из величайших грехов, мать всем грехам. Просто непослушание. Сейчас мы споем одну из наших песен.
Что Он стал для тебя? Кем Он стал для тебя? Что Он сделал для тебя?
За 11-го я впервые в жизни покаялся. Я очень себя чувствовал в таком состоянии, что я даже не мог найти в себе силы выйти сюда, на кафедру, и поделиться своим мнением, впечатлением, что я в то время чувствовал. Хотя для меня выйти на сцену, ну, я не скажу, что там, ну, дело привычное, моя специальность именно вот быть на сцене. И, ну, что я чувствовал? Чувствовал какую-то меня, как будто я прощаюсь с чем-то самым дорогим. У меня вот горло, какая-то спазма подошла, к глазам слезы, хотя я не знаю, я могу, может быть, на пальцах посчитать за всю свою жизнь, сколько раз я в таком состоянии был. Может быть, не знаю, там самый дорогой прощался, там я видел в жизни. Все увидел в жизни. А здесь такое ощущение, что что-то со мной творится не то. Я не мог себя взять в руки. И поэтому, когда наш уважаемый пастор Аркадий Петрович сказал, кто впервые
покаялся,
пожалуйста, выйдите и скажите об этом. Ибо в наших традициях этого человека засвидетельствовать. И вот сегодня я Даже сегодня я чувствую себя в каком-то, я не знаю, как будто у меня волнение такое, очень сильное. Вот, мне очень не так просто, я вам сразу говорю. Ну вот, что могу сказать. Вот я очень с благодарностью Очень благодарен, даже у меня, я не знаю, я очень благодарен Богу, благодарен, вот, что я, значит, с семьей встретился, самое, что на есть, а самое главное, что мы вместе с Богом. Хвала Ему, честь и слава. Спасибо.
Я попрошу сейчас всю церковь подняться, мы просто благословим их. Они будут завтра принимать завет с Господом. Протяните вашу правую руку, и мы благословим их, чтобы они могли быть благословены в этом завете. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будут благословены святые сии, изъявившие пред лицом Твоим, заключить с Тобою завет. Да будет благоуспешен путь их туда, и обстоятельства да сопутствуют нам. Твои божественные ветры да дуют нам по пути. Во имя Иисуса Христа да будут разрушены в вашей жизни все препятствия и замыслы дьявола для того, чтобы заключить завет со всемогущим, для того, чтобы погрузиться в божественные воды. Всякий крестящийся во Христа Иисуса погружается в смерть Его, чтобы этой смертью противостоять натискам зла и сокрушить их. Во имя Иисуса Христа да будете благословены пред Богом моим. Аминь. А сейчас я вас попрошу, пройдите в молитвенную комнату, вот так сюда. Павел, пройди с ними и договорись с ними на завтра, на какое, то есть где, когда они должны встретиться и на какой час. И побеседуй с ними о завете. Садитесь, пожалуйста. Уважаемый Аркадий Петрович, пожалуйста, разъясните, как надо вести себя с сестрой или братом, которые, не объясняя причину обиды, перестают разговаривать со мной, делают вид, что не знают меня. Надо ли попытаться выяснить или только молиться? Спасибо. Я думаю, что, конечно, нужно попытаться выяснить. Раз они не хотят с вами разговаривать, значит, они огорчены вами. Возможно, произошла какая-то нелепая ошибка. Кто-то от вашего имени сказал им какую-то молву, что вы сказали о них, и это их оскорбило, они поверили. И когда вы спросите, что произошло, вы можете сказать мне, если я в чем-то виноват, я покаюсь, я не хотел бы этих натянутых отношений. То есть, конечно, нужно выяснить, пойти и выяснить, не оставаться в таком состоянии. Брат Аркадий, если в какой-либо церкви между членами нет единства любви, как может пребывать Дух Святой? Дух Святой пребывает не между теми, у которых нет любви, а между теми, у которых есть любовь. Вы думаете, что в церкви у всех единство, единомыслие? Он пребывает в той среде, в которой единство и единомыслие. Там, где нет единства и единомыслия, там он не пребывает. Если есть какая-то группка, единомысленное между собою, вопреки единомыслию церкви, то это говорится, что у них тоже есть дух, но нужно посмотреть, святой ли. Если они говорят, что святой дух, тогда у нас не святой. Тогда такой группе следует оставить нас, потому что у них святой дух. Так пусть пойдут со своим святым духом и начнут свои служения. Но Дух Святой будет. Если Дух Святой был на Моисее, то, несмотря ни на что, что его не было единомыслия в стане народа израильского, он пребывал среди тех, у кого оно было. Кто Господен ко мне, единомышленники подошли и опоясались мечами. А теперь пройдите и истребите тот дух. И они прошли и истребили его. Брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, на прошлом разборе вы сказали, что церковь за все время существования еще не входила или же не выходила на другую сторону Иордана. Только в наши дни она вышла на территорию Ханана. Пожалуйста, объясните это поподробнее. Хананская земля является прообразом обетований Божиих. Она не является прообразом небес. На небесах войны не будет. А в Хананской земле велась война и будет вестись война. Хананская земля – это наследие, которое Бог обещал церкви своей. Но церковь никогда в полноте силы не пользовалась этим наследием. Она скорее проклинала своих лучших сынов и дочерей, нежели благословляла их. Она боялась учения о проклятии, чтобы его выдать, и проклинала своих сыновей и дочерей. И поэтому, когда мы приходим к обетованиям Божьим, когда мы входим и берем и говорим, эти обетования принадлежат нам и детям нашим. Когда я встречался с людьми, еще будучи отроком, юношей, я говорил, вот здесь написано, мне всегда говорили пастора, епископа, да, ну, на самом деле оно не исполняется, оно написано так, да, вот, но на самом деле его нет. Это, ну, мы не знаем, может, там поймем, но на самом деле этого нет. Единственное, что есть, это да, спасение будет, вечность есть. То, что вечность есть, сатанисты тоже знают, что есть вечность. И многие знают, что есть вечность. Вы мне скажите, почему эти обетования не работали никогда? А в последние дни вдруг заработали, но не там, где надо. Или обетование это или нет. Сатана видит, что церковь изголодалась просто по чудесам и знамениям. Он ей дал в последние дни чудеса и знамения. Другого порядка. Если чудеса и знамения не зиждятся на ясной линии Священного Писания, это ложные чудеса. Больные могут исцеляться, это еще ничего не говорит, что там Господь. Поймите, Иисус сказал, множество будет чудес и знамений. Сатана может тоже исцелять. Единственное, что не может сатана, сделать творческое чудо. Он не может, допустим, ампутированную руку, когда-либо потерянную, возвратить человеку. Он не может вырезанные, допустим, вырезанную почку или же еще что-то, какой-то орган вырезанный при операции, который пришел в негодность при болезни, он не может восстановить его. Он может восстановить... То есть тот член тела, который разрушается, но еще не разрушен, он уберет оттуда свою руку, и тело само воссоздаст его. Творческие, там, где происходят творческие чудеса, там есть Бог. Сегодня люди исцеляют путем колдовства, путем всевозможных сатанинских, допустим, манипуляций, называя этих людей по-разному, но это все те же колдуны. Но Бог проявит свою силу через творческие чудеса. Во-первых, помимо творческих чудес, люди всегда были закабалены. Люди никогда не имели правильного учения и ценили больше чудеса и знамения, нежели учение, по которому они должны жить. Если даже меня Бог исцелит, но я останусь в том же учении, которое не приближает меня к Богу, и вместо того, чтобы собирать с ним, я расточаю, зачем? Тогда это исцеление. Поэтому люди смотрят, к чему они стремятся. Но когда мы придем на обетованную землю, то мы не столько будем стремиться к чудесам и знамениям, они будут, мы к ним будем стремиться, но первое стремление будет общение с Богом и удовлетворение Его воли путем святой, богобоязненной, богоугодной жизни. Но церковь никогда еще не выходила на такие рубежи в своей силе или в своем масштабе. Это были отдельные церкви, отдельные небольшие пробуждения, которые... умирали иногда вместе со своим пробудителем. Из-за того, что все было на знамениях и чудесах, а учение отстранялось. Я уже говорил, Бог открыл мне четыре вещи, которые убьют любое пробуждение, если хоть одна из этих вещей не будет исполнена. Это социальное положение женщины. Воздвигнуть женщину на то место, на котором она должна стоять. Не делать ее выше мужчины и не делать ее ниже мужчины. То есть сделать ее подотчетной мужчине по Писанию, но она соответственная, равная ему по отношению к Богу и может занимать все посты, и может брать любые духовные вещи. У нее просто функции другие. У нее функции управления, у мужчины функции ответственности по отношению тела, то есть времени, и по отношению физических вещей. По отношению духовного у нее такие же одинаковые положения. Почему? Потому что в духе женщина не является женщиной, как и мужчина в духе не является мужчиной. Дух не нуждается в замужестве и в женитьбе, и когда люди женятся, говорится, будут одна плоть, а не один дух. Соединяющийся же с Господом есть один дух, и дух не нуждается в женитьбе и в замужестве. Поэтому первое вот это должно быть свобода, должна прийти правильная проповедь и поставить женщину на свое место, она не на своем месте. Ее либо поднимают выше, либо убивают и опускают ниже. Играются с ней. То туда, то сюда, то туда, то сюда. Она должна занять свое место. Второе. Церковь не демократия. Это не демократические сборы, это не демократическое содружество, это тело. Тело не имеет демократии. Мои руки и мои уши и мои ноги не совещаются, сколько сделать ударов моему сердцу. И они не совещаются между собой, мои легкие, моя печень, куда мне идти сегодня и куда не идти. Это делает только мозг. Остальное все послушно повинуется. Притом послушно. И у меня есть попечение о моих членах. Это есть теократия Божия, тело Иисуса Христа. То есть тело, а там, где есть просто организация, это еще не говорит о теле. Демократия может создать организацию, но она не может создать тело. А теократия создает тело Иисуса Христа. Это второе, чего не было в массах. То есть первая церковь, у апостолов так было, но при апостолах все стало разрушаться, и люди стали уходить, выбирать себе учителей, которые льстили их слуху. Уже Павла не признавали, хотя и покаялись от Павла. Уже Иоанна не признавали, уже не впускали его в церковь и других апостолов, делая свое учение. Они понимали, если Иоанн появится, их авторитет упадет. Поэтому они говорили: Иоанн не прав, мы тоже имеем, и нам Бог тоже открыл. Любящий первенствовать у них, где отрев, не принимает нас, жаловался Иоанн. Вот это и говорит о том, что церковь не испытала. Третье. Учение о благословении и проклятии. Тоже никогда не входило в церковь в полноте. Всегда преподавали то благословение, то проклятие отдельно, но никогда не преподавали вместе. И никогда не говорили, что вначале должно пройти смерть, разрушение жертвенников, вала. Говорили об освящении, но не в этой силе и не в этой форме. Почему сегодня люди религиозно возмущаются? Они проклинают. Извините, что мы проклинаем? Мы проклинаем дела дьявола и замыслы дьявола, а также вместе с делами дьявола людей дьявола. Не людей Божиих и не вообще людей, которые не знают Бога, но тех людей, которые когда-то познали Бога, а потом извратили слух свой и стали ненавидеть Иисуса Христа, которых мы не знаем, конкретную личность, ни одной конкретной личности не прокляли. Там написано: кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. И мы не проклинаем, мы просто говорим аминь этому Слову Божьему и все. Это третье. И четвертое – территориальный суверенитет, который никогда не соблюдался. Малейшее пробуждение, и этот человек, стоящий, пытался захватывать буквально, куда его не просили, куда его даже не приглашали. Он просто врывался, он входил. Это значит, что Бог каждому своему служителю отделяет определенное место служения. Нельзя сказать по географической карте «вот здесь или здесь». Оно будет там, где будут принимать вас. Где вас будут принимать, там и будет. Вас начнут приглашать, и эти приглашения будут давать вам право работать на этой территории. Значит, это ваша территория. Вот когда македонянин пристал в видении Павлу и сказал: «Приди и помоги нам», Бог показывал Павлу, каким образом он должен свидетельствовать Евангелие. «Приди и помоги нам», и мы решили евангелизировать Македонию. Потому что муж македонянин сказал: «К нам придите». Этим Бог открыл Павлу: «Македония – твоя область». Но были места, куда Павел входил, и Бог не давал ему там ничего. Проповедь была безуспешной, потому что не было еще более глубокого познания о субординации. Нет, у Павла это было. У него было четкое познание, поймите. Но были места, несмотря на наши четкие познания, где мы можем совершать, как Давид, ошибки, думая, что это мое. Как Давид задумал сделать поход, войну, завоевать весь мир для Господа. Это четвертое, вот эти четыре вещи, которые никогда не давали церкви подняться. Если у нее есть что-то из этих четырех вещей, три, а одной вещи нет, все равно пробуждение в конечном итоге будет погашено. Но оно в последние дни будет наращено, потому что Бог открывает богатство небес. Я понимаю, сегодня кричат, возмущаются. У меня практически все эти мысли, учения уже готовы для журнала, и скоро, я думаю, он появится. Я сейчас именно работаю над его редакцией, над созданием, как разместить эти статьи. Все эти статьи будут направлены и высвечивать вот эти четыре главные мысли. Учение благословения и проклятия. Кто такая женщина? Все, что связано с ней. Территориальная субординация. Учение благословения и проклятия. То есть все эти четыре, все это должно стать вместе. Церковь теократия, церковь тела, а не просто организация, она организм. Второй вопрос. Обетование «спасешься ты весь дом твой». На чем кончаются границы этого обетования? То есть являются ли тети, дяди, двоюродные братья и сестры и так далее в границах этого обетования? Спасибо за ответ. Вы знаете, что такое дом твой? Мой дом – это не дяди и тети. Мой дом – это моя жена и мои дети. Мои невестки, и мои зятья, и мои внуки, и так далее. Вот это мой дом. Мой дом – это то, что от тебя произошло. Дяди и тети не произошли от тебя, они не твой дом. Они дом, быть может, совершенно другого человека, тот, кто их родил. Вы должны знать, что является вашим домом. Это ваши родственники. Вполне увидев этот свет, они могут прийти к вам. Когда Слово Божие говорит, спасешься ты и весь дом твой. Дом отца твоего, если будет сказано другое дело. Если это дом отца твоего, то там уже попадают и твои братья, и твои сестры. Но когда говорится, спасешься ты и дом твой, речь идет лично о тебе, о твоей семье, что твоя семья спасется. Вполне твой брат может быть и не спасенным, твоя сестра может быть и не спасенным, если твои родители были не спасенными. Но если твои родители были спасенными, тогда можешь говорить, вы спасетесь не потому, что я верующий, потому что родители мои были верующие, и мой брат спасется. Моя сестра будет спасенной, мои родители твердо верили в спасение. Вот что такое твой дом. За остальных мы можем молиться, и многое может ваша молитва. Она поможет вашим дядям, тетям, двоюродным братьям и так далее. Дорогая церковь и пастор, помолитесь, пожалуйста, о моем муже. Ему в понедельник будут делать сложную операцию. Благодарю, сестра Люба. Мы будем молиться о вашем муже и благословлять врачей. Дорогая церковь, благословите мою дочь Анютку.